Завязка интриги. Д'Артаньян шел по улице, поглядывая на звезды, то вздыхая, то улыбаясь. Ему уже казалось, что к нему подходит посланный госпожи Бонасье и передает записку с назначением свидания, золотую цепь или бриллиантовый перстень. Д'Артаньян шел по улице Шашмиди, или Шасмиди, как ее тогда называли. В этих местах проживал Арамис. Гасконцу пришла в голову мысль навестить своего приятеля. Д'Артаньян хотел объяснить Арамису, почему он послал к нему планше с приглашением тотчас же явиться в мышеловку. Кроме того, ему хотелось рассказать своему другу о хорошенькой госпоже Бонасье. Уже 2 часа, как парижские улицы, погрузились во тьму. Кругом было пусто. Часы Сен-Жерменского предместья пробили 11. Погода была прекрасная. Д'Артаньян шел по переулку, расположенному в том месте, где теперь проходит улица Оса, вдыхая благоухание садов, освеженных вечерней росой и ночным ветром. Из ночных кабачков доносились заглушенные толстыми ставнями песни гуляк. Дойдя до конца переулка, Д'Артаньян повернул влево. Дом, где жил Арамис, находился между улицами Кассет и Сервандони. Д'Артаньян прошел улицу Кассет. У самой двери своего приятеля, скрытой за деревьями, он вдруг заметил чей-то силуэт. Вначале Д'Артаньян подумал, что это мужчина, но маленький рост и неуверенные движения убедили его в том, что это женщина. Она то останавливалась у дома, к которому подошел Д'Артаньян, то возвращалась назад, то опять подходила. Это заинтриговало Д'Артаньяна. «Не предложить ли ей мои услуги?» — подумал он. По походке видно, что она молода, может быть, и красива. О да, но женщина, которая бегает по улицам, в такой час, наверное, отыскивает своего возлюбленного. Я помешаю свиданию. А это плохое начало для знакомства. Черт возьми, — подумал Д'Артаньян, вспомнив о племяннице богослова. Было бы забавно, если бы эта запоздавшая голубка искала дом нашего приятеля. Но, честное слово, кажется, это так. А, любезный Арамис, на этот раз я все узнаю. Д'Артаньян спрятался в темном уголке подле каменной скамьи, расположенной в глубине ниши. Молодая женщина слегка кашлянула. Д'Артаньян решил, что этот кашель — условный знак. Затем она решительно подошла к окну Арамиса и стукнула 3 раза. «Это к Арамису», — пробормотал Д'Артаньян. «Ах, господин лицемер, вот как вы занимаетесь богословием!» Отворилось внутреннее окно, и сквозь ставень мелькнул огонек. «Ага», — сказал Д'Артаньян, — «посещение ждали. Сейчас дама влезет в окно». Но к величайшему удивлению Д'Артаньяна ставень остался закрытым. Огонь погас, и дом опять погрузился в темноту. Д'Артаньян решил, что так не может долго продолжаться, и не переставал смотреть во все глаза и слушать в оба уха. Он ждал, что будет дальше. Через несколько секунд изнутри 2 раза стукнули. Женщина ответила стуком, и ставень приоткрылся. Можно себе представить, как жадно Д'Артаньян смотрел и слушал. К несчастью, свечу перенесли в другую комнату, но глаза молодого человека привыкли к темноте. Впрочем, гасконцы, подобно кошкам, видят ночью не хуже, чем днем. Молодая женщина вынула из кармана какой-то белый предмет. Это был платок. Развернув его, она показала собеседнику вышитый угол. Д'Артаньян подумал о платке, который он нашел у ног госпожи Бонасье. Само собой разумеется, что он не мог не вспомнить о платке Арамиса. Что это значило? С того места, где он стоял, Д'Артаньян не мог видеть лица Арамиса. Мы говорим «Арамиса», ибо молодой человек не сомневался, что с дамой разговаривает его друг. Любопытство взяло верх над осторожностью, и, пользуясь тем, что внимание собеседников было всецело поглощено платком, Д'Артаньян вышел из своего тайника. Он прижался к углу стены. Отсюда ему легко было видеть все, что происходило в комнате. Д'Артаньян с трудом сдержал крик удивления. С ночной посетительницей разговаривал не Арамис, а женщина. Лица ее Д'Артаньян не мог разглядеть. Женщина эта, в свою очередь, вынула из кармана платок и обменяла его на тот, который ей показывали, после чего окно закрылось. Женщина, стоявшая под окном, повернулась и прошла в 4 шагах от Д'Артаньяна, опустив капюшон плаща, но предосторожность эта запоздала. Д'Артаньян успел узнать госпожу Бонасье. «Госпожа Бонасье! Эта мысль уже мелькнула у него, когда молодая женщина вынула платок из кармана. Но кто бы мог подумать, что госпожа Бонасье, которая послала за господином де Лапортом, чтобы тот проводил ее в Лувр, станет бегать по парижским улицам одна в половине 12 ночи, рискуя быть опять схваченную. Следовательно, дело, которое привело ее сюда, было очень важным. А какое может быть важное дело у 25-летней женщины? Конечно, любовь. Но ради кого подвергла она себя такой опасности? Вот о чем думал молодой человек, уже подстрекаемый демоном ревности. Впрочем, имелось простое средство узнать, куда идет госпожа Бонасье, пойти за ней следом. Д'Артаньян решил так и сделать. Молодой человек отошел от стены. Увидев его, госпожа Бонасье вскрикнула и побежала. Д'Артаньян помчался за ней. Ему нетрудно было догнать женщину, путавшуюся в плаще. Несчастная изнемогала от усталости и страха, когда Д'Артаньян положил ей руку на плечо. Она упала на колени и вскрикнула. «Убейте меня, если хотите, но вы ничего не узнаете!» Д'Артаньян поднял ее. Она была близка к обмороку. Он поспешил ее успокоить. Уверения Д'Артаньяна не произвели никакого впечатления на госпожу Бонасье, потому что подобные уверения могут делаться с самыми дурными намерениями. Но голос его сразу привел ее в чувство. Молодая женщина, по-видимому, узнала этот голос. Она открыла глаза, бросила взгляд на человека, который так испугал ее, и, увидев Д'Артаньяна, просияла от радости. «О, это вы!» — воскликнула она. «Слава Богу!» «Да, это я», — сказал Д'Артаньян. «Я, которого сама судьба послала, чтобы охранять вас». «С этим намерением вы исследовали за мной?» — спросила с кокетливой улыбкой молодая женщина. Весь страх ее исчез, как только она узнала Д'Артаньяна. «Нет», — сказал Д'Артаньян. «Нет, признаюсь. Случай столкнул меня с вами. Я увидел, что какая-то женщина стучится в окно к моему приятелю».
«К вашему приятелю?» — прервала его госпожа Бонасье.
«Конечно! Арамис — один из лучших моих друзей».
«Арамис? Кто это?»
«Полноте! Вы еще будете утверждать, что не знаете Арамиса?»
«В первый раз слышу это имя».
«Вы в первый раз приходите к этому дому?»
«Конечно».
«И вы не знали, что там живет молодой человек?»
«Нет».
«Так вы приходили не к нему?»
«Конечно, нет». «Да вы видели сами, я говорила с женщиной».
«Это верно. Но эта женщина — приятельница Арамиса».
«Я этого не знаю».
«Но ведь она живет у него».
«Это меня не касается».
«Но кто она?»
«Это не моя тайна».
«Дорогая госпожа Бонасье, вы очаровательны, но вы самая таинственная женщина в мире».
«Разве это мне вредит?»
«Нет, напротив, вы прелестны».
«Так возьмите меня под руку».
«Охотно. А затем?»
«Затем ведите меня».
«Куда?»
«Туда, куда я иду».
«Но куда вы идете?»
«Вы увидите, потому что дойдете со мной до дверей».
«Нужно ли будет вас подождать?»
«Не трудитесь».
«Так вы возвратитесь одна?»
«Быть может, да, быть может, нет».
«Но кто вас потом проводит, мужчина или женщина?»
«Я еще не знаю».
«А я узнаю».
«Как?»
«Я подожду, чтобы узнать, с кем вы выйдете».
«В таком случае прощайте».
«Почему?»
«Вы мне не нужны».
«Но вы просили помощи дворянина, а не надзора шпиона». «Выражение слишком резкое».
«Как называют тех, кто следит за людьми против их желания?»
«Нескромными».
«Выражение слишком мягкое».
«Я вижу, сударыня, что надо исполнять все, что вам угодно».
«Почему же вы не решились на это сразу?»
«А разве раскаяние не заслуга?»
«А вы действительно раскаиваетесь?»
«Сам не знаю. Но обещаю вам сделать все, что вам угодно, если только вы позволите мне проводить вас туда, куда вы идете».
«А потом вы меня оставите?»
«Да».
«И не будете подсматривать?»
«Нет».
«Честное слово?»
«Слово дворянина».
«В таком случае берите меня под руку и идем».
Д'Артаньян подал руку госпоже Бонасье, и они пошли по направлению к улице Ля Гарб. На этой улице молодая женщина остановилась у дверей высокого дома.
«А теперь, — сказала она, — мне нужно войти сюда. Благодарю вас тысячу раз. Вы оградили меня от всех опасностей, но теперь вы должны сдержать обещание. Я пришла, куда мне нужно.
И вам нечего будет опасаться на обратном пути,
разве только воров».
«А этого разве мало?»
«Мне их нечего страшиться, у меня нет с собой ничего ценного».
«А ваш прекрасный платок с гербом?»
«Какой?»
«Тот, который я нашел у ваших ног и положил вам в карман».
«Молчите, молчите, несчастный!» — крикнула молодая женщина. «Вы хотите погубить меня?»
«Вы сами видите, опасность еще угрожает вам. Послушайте, сударыня!» — продолжал Д'Артаньян, схватив ее за руку. «Доверьтесь мне! Разве вы не прочли в глазах моих всю привязанность и преданность, которыми переполнено мое сердце?»
«Я охотно посвящу вас в свои тайны», — отвечала госпожа Бонасье, — «но чужие тайны — это совсем другое дело».
«Хорошо», — сказал Д'Артаньян, — «я сам в них проникну. Эти тайны могут иметь влияние на вашу жизнь. Вот почему я должен знать все».
«Берегитесь», — сказала молодая женщина с таким неподдельным ужасом в голосе, что Д'Артаньян невольно вздрогнул. «О, не вмешивайтесь ни во что, не старайтесь помогать мне. Я вас умоляю об этом. Ради того чувства, которое вы ко мне питаете, ради оказанной мне услуги, которую я не забуду во всю мою жизнь, берегитесь. Не занимайтесь мной больше, забудьте меня».
«А Арамис также должен забыть вас», — сказал Д'Артаньян обиженно.
«Вот уже второй или третий раз вы произносите это имя, оно мне незнакомо».
«Вы не знаете имени человека, в окно, к которому вы стучались? Вы меня считаете слишком доверчивым, сударыня».
«Признайтесь, что вы сочинили эту историю, чтобы заставить меня проболтаться. Никакого Арамиса не существует».
«Я ничего не сочиняю, сударыня, ничего не выдумываю. Я говорю истинную правду».
«И вы говорите, что в этом доме живет ваш друг?»
«Повторяю еще раз. В этом доме живет мой друг, и этого друга зовут Арамисом».
«Все это объяснится позже», — прошептала молодая женщина. «А теперь замолчите».
«Если бы вы могли проникнуть в мое сердце, — сказал Д'Артаньян, — то увидели бы в нем столько любопытства, что сжалились бы надо мной, и столько любви, что тотчас же удовлетворили бы мое любопытство. Нечего бояться тех, кто вас любит».
«Вы очень скоро заговорили о любви», — сказала молодая женщина, качая головой.
«Потому что полюбил вас мгновенно. Я полюбил в первый раз в жизни. Мне еще не исполнилось и 20 лет».
Молодая женщина внимательно посмотрела на него.
«Послушайте, я уже напал на след», — продолжал Д'Артаньян. 3 месяца тому назад я чуть было не подрался с Арамисом на дуэли из-за такого же платка, с точно такой же меткой».
«Не надоели ваши расспросы», — сказала молодая женщина.
«Но, сударыня, подумайте! Что, если вас задержат и отнимут у вас этот платок, вы будете скомпрометированы?»
«Почему? Разве инициалы не мои? К.Б. Констанция Бонасье».
«Или Камила де Буатраси».
«Молчите, молчите! Если вам недорога моя жизнь, то подумайте о своей».
«О моей?» «Да, о своей.
Знакомство со мной угрожает вашей свободе, вашей жизни».
«В таком случае я вас не оставлю».
«Послушайте», — сказала молодая женщина умоляющим голосом, — «именем неба, во имя чести военного, чести дворянина, заклинаю вас, удалитесь. Слышите, бьет полночь, меня ждут».
«Сударыня», — сказал молодой человек, отвешивая низкий поклон, — «я не могу отказать, когда меня так просят. Успокойтесь, я удаляюсь,
и вы не станете подсматривать за мной.
Я тотчас же возвращусь домой».
«О, я знала, что вы честный юноша», — воскликнула госпожа Бонасье, протягивая ему руку.
Д'Артаньян схватил эту руку и горячо поцеловал ее. «Ах, лучше бы я никогда не встречал вас», — воскликнул он с грубой наивностью, которую женщины часто предпочитают изысканной вежливости, потому что эта грубость выдает сокровенные мысли и доказывает, что чувство взяло верх над рассудком.
«А я»,
— сказала госпожа Бонасье почти ласково, пожимая руку Д'Артаньяна, —
«а я не скажу этого. Невозможное сегодня может стать возможным завтра. Кто знает, может быть, я буду свободна когда-нибудь».
«Это обещание!» — вскричал Д'Артаньян вне себя от радости.
«О, я не хочу связывать себя. Все будет зависеть от чувства, которое вы сумеете внушить мне».
«Итак, сегодня, сударыня?»
«Сегодня я питаю к вам еще только признательность».
«О, — сказал Д'Артаньян с грустью, — вы злоупотребляете моей любовью».
«Нет, я только пользуюсь вашим великодушием, вот и все. Но поверьте, есть люди, которые ничего не забывают».
«О, вы делаете меня счастливейшим из смертных! Не забудьте этот вечер, не забудьте вашего обещания!»
«Будьте покойны, когда будет нужно, я все вспомню. Ступайте же, ступайте ради Бога. Меня ждали ровно в полночь, я уже опоздала».
«На 5 минут».
«Да, но в некоторых случаях 5 минут равняются 5 векам.
Когда любишь!
А кто вам сказал, что дело идет не о любви?»
«Вас ждет мужчина!» — воскликнул Д'Артаньян. «Мужчина!»
«Вот опять начинается спор», — сказала госпожа Бонасье.
«Нет-нет, я ухожу. Я верю вам. Я хочу, чтобы вы оценили мою преданность. Хотя бы она была даже глупостью. Прощайте, сударыня!» Д'Артаньян нежно поцеловал ручку госпожи Бонасье и убежал.
Молодая женщина 3 раза медленно и размеренно постучала в дверь. Когда Д'Артаньян, добежав до угла, обернулся, она уже скрылась в доме.
Д'Артаньян продолжал свой путь. Он дал слово не подсматривать за госпожой Бонасье. И если бы даже его жизнь зависела от этого, Д'Артаньян возвратился бы к себе домой, потому что обещал возвратиться. 5 минут спустя он был уже на улице могильщиков.
«Бедный Атос», — рассуждал он вслух. «Он, конечно, не понимает, что все это значит. Он, верно, заснул, ожидая меня, или возвратился домой и узнал, что к нему приходила женщина. Женщина у Атоса». Но и у Арамиса была женщина. Все это очень странно, и я желал бы знать, как все это кончится. «Плохо, сударь, плохо», — отвечал голос, в котором молодой человек узнал голос Планше, ибо, разговаривая громко сам с собой, как это бывает с очень озабоченными людьми, Д'Артаньян незаметно дошел до лестницы, ведущей в его комнату. «Что плохо? Что ты хочешь сказать, дурак?» — спросил Д'Артаньян. «Что случилось?» «Несчастье, сударь. Какое? Господин Атос арестован». «Арестован? Атос арестован? За что?» «Его нашли в вашей комнате и приняли за вас».
«А кто его арестовал?»
«Караул, приведенный черными людьми, которых вы прогнали».
«Почему же он не назвал своего имени?»
Он и не подумал об этом. Напротив, он подошел ко мне и сказал: «Сейчас свобода нужна твоему господину, а не мне, потому что он знает все, а я не знаю ничего. Подумают, что он арестован, и это поможет ему выиграть время. Через 3 дня я назову себя, и меня выпустят».
«Браво, Атос! Благородная душа!» — прошептал Д'Артаньян. «Я узнаю его. Что же сделала стража?»
4 солдата увели его в Бастилию или в Фор-Левек. 2 остались с черными дьяволами, которые все перерыли и забрали все бумаги. Наконец, еще 2 во время обыска караулили у дверей, а когда все кончилось, они ушли.
«А Портос и Арамис?»
«Я не застал их дома, они не приходили».
«Но они могут прийти с минуты на минуту. Ты велел им передать, что я их жду?»
«Да, сударь. Смотри же, ни шагу отсюда. Если они придут, расскажи им все, что со мной случилось. Пусть они ждут меня в сосновой шишке.
Здесь оставаться опасно. За домом, может быть, следят. Я сбегаю к господину Д'Атревилю, чтобы известить его о случившемся, а потом вернусь к ним».
«Хорошо, сударь», — сказал Планше.
«Но ты останешься. Ты не струсишь», — сказал Д'Артаньян, возвращаясь.
«Будьте спокойны, сударь», — сказал Планше. «Вы меня еще не знаете. Я могу быть храбрым, когда это нужно. Стоит мне только захотеть».
«Значит, решено», — сказал Д'Артаньян. «Ты скорее дашь себя убить, нежели оставишь свой пост».
«Да, сударь, я сделаю все, чтобы доказать свою преданность».
«Хорошо», — сказал себе Д'Артаньян. «По-видимому, я задел чувствительную струну в душе этого малого. Такой способ обращения с ним, очевидно, наилучший. Я воспользуюсь им при случае». И Д'Артаньян со всех ног помчался на улицу Голубятни. Господина Д'Атревиля не было дома. Его отряд нес караул в Лувре, и капитан Мушкетеров был со своим отрядом. Д'Артаньян решил сделать попытку проникнуть в Лувр. Его мундир гвардейца роты Дезессара должен был служить ему пропуском. Он пошел по улице Малых Августинцев, а затем по набережной, к новому мосту. Он хотел было переправиться на пароме, но, подойдя к берегу, опустил машинально руку в карман и убедился, что ему нечем заплатить за переправу. Когда он проходил по улице Генего, он увидел, как из улицы Дофина вышло 2 человека. Вид этих людей поразил его. Это были мужчина и женщина. Женщина напоминала госпожу Бонасье, а мужчина удивительно походил на Арамиса. На женщине был черный плащ, уже знакомый Д'Артаньяну. На мужчине был мушкетерский мундир. У женщины был опущен капюшон, а мужчина закрывал лицо платком. Двойная предосторожность это показывала, что оба старались быть неузнанными. Они взошли на мост, Д'Артаньян последовал за ними. Он окончательно убедился в том, что женщина госпожа Бонасье, а мужчина Арамис. В ту же минуту он почувствовал в сердце волнение ревности. Ему изменили и друг, и та, которую он уже считал своей возлюбленной. Госпожа Бонасье клялась ему, что не знает Арамиса, а 15 минут спустя он встречает ее под руку с Арамисом. Молодой гасконец уже считал себя оскорбленным, обманутым, осмеянным любовником. Кровь хлынула ему в голову, он решил все выяснить. Молодые люди, заметив, что их преследуют, ускорили шаг. Д'Артаньян пустился бежать, обогнал их, и потом, когда они поравнялись с самаритянкой, освещенный фонарем, проливавшим свет на эту часть моста, пошел им навстречу. Госпожа Бонасье и ее спутник вынуждены были остановиться. «Что вам угодно, сударь?» — спросил мушкетер, отступая на шаг и произнося эти слова с иностранным акцентом, доказавшим Д'Артаньяну, что в одной части своих предположений он ошибся. «Это не Арамис!» — воскликнул он.
«Нет, сударь, меня зовут не Арамис. По вашему восклицанию я вижу, что вы меня приняли за другого. Я прощаю вас».
«Вы меня прощаете?» — воскликнул Д'Артаньян.
«Да», — сказал иностранец. «Дайте же мне пройти. Я вам не нужен».
«Вы правы, сударь», — сказал Д'Артаньян. «Не вы мне нужны, а эта дама».
«Эта дама?
«Вы ее не знаете», — сказал иностранец. «Вы ошибаетесь, сударь, я ее знаю».
«Ах», — сказала госпожа Бонасье с упреком, — «я поверила вашему слову солдата и дворянина».
«Сударыня», — сказал Д'Артаньян смущенно, — «вы мне обещали».
«Возьмите мою руку, сударыня», — сказал иностранец, — «и идем». Д'Артаньян, пораженный, убитый, уничтоженный всем тем, что с ним случилось, стоял, скрестив руки перед мушкетером и госпожой Бонасье. Мушкетер сделал два шага вперед и отстранил Д'Артаньяна рукой. Д'Артаньян отскочил и вынул шпагу. В ту же секунду с быстротой молнии иностранец вынул свою.
«Ради бога, милорд!» — вскричала госпожа Бонасье, бросаясь между противниками и хватая их шпаги обеими руками.
«Милорд!» — воскликнул Д'Артаньян. «Милорд! Простите, сударь, вы...»
«Герцог Бекингемский», — сказала госпожа Бонасье в полголоса. «Теперь вы можете всех нас погубить».
«Милорд, сударыня, простите, ради бога, но я люблю ее, милорд, и я ревнив. Вы знаете, что такое любовь, милорд? Простите меня, я готов отдать за вас свою жизнь».
«Вы храбрый молодой человек», — сказал герцог Бекингемский, протягивая Д'Артаньяну руку. «Вы предлагаете мне свои услуги, я принимаю их. Проводите нас до Лувра, и если какой-нибудь негодяй за нами подсматривает, убейте его».
Д'Артаньян взял обнаженную шпагу под мышку, пропустил госпожу Бонасье и герцога Бекингемского на 20 шагов вперед и последовал за ними, готовый в точности выполнить приказания благородного министра Англии.
К сожалению, храброму юноше не представился случай доказать герцогу свою преданность. Молодая женщина и красивый мушкетер вошли в Лувр, никем не потревоженные. Д'Артаньян же немедленно отправился в трактир, где его поджидали Портос и Арамис. Не объясняя им, для чего он их вызвал, он просто сказал, что справился один с тем делом, для которого ему могло потребоваться их содействие. «А теперь предоставим нашим приятелям разойтись по домам и последуем по извилинам Лувра за герцогом Бекингемским и его спутницей».